Что ж. Привет тебе, слушатель из волшебного мира. В эфире «Зайду позже» — подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии Вундер, ты и бутылочка подкастовухи. И это второй выпуск в дилогии подкастов, посвященные настольным ролевым играм старой школы. В прошлом выпуске мы рассуждали о том, почему тебе стоит поводить настольные ролевые игры старой школы. В этом же выпуске попытаемся разобраться в том, почему тебе стоит в них поиграть. Для полноты картины я посоветую прослушать оба выпуска, и предыдущий, и этот. Ссылка на предыдущий выпуск будет в описании подкаста. Формат этого выпуска будет схож с предыдущим. Это будет эдакий один день из жизни игрока на настольных ролевых игр старой школы. Поговорим про ожидания, типичные ситуации и про то, в чем прикол. Устраивайся поудобнее. Поехали. Мое путешествие как игрока настольных ролевых игр старой школы начинается с выбора подходящей игры и с поиска подходящего анонса. На какие системы мне стоит обращать внимание и вообще, что такое настольные ролевые игры старой школы? В первую очередь это Dungeons and Dragons старых редакций из 70-х и из 80-х, а также ретроклоны. Это представители движения OSR, Old School Revival. И это своими словами переписанные правила тех же самых старых редакций Dungeons and Dragons, только написанные уже в 21 веке, иногда с небольшими исправлениями, дополнениями и изменениями. Зачем ретроклоны были нужны этому миру и почему они появились, что такое OSR и какой он бывает, это сегодня не тема нашего выпуска, мы сегодня на этом останавливаться не будем. Если, дорогой слушатель, интересно, то дай знать в комментариях, может быть, я запилю выпуск на эту тему. Тут я позволю себе ремарку. Не все то, что сегодня называется OSR, попадает в тему этого выпуска. Большая часть, справедливости ради, попадает, но не все. Что точно попадает, если ты видишь такие названия систем, как Original Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons первой редакции, Basics от Холмса, Basic Expert Set Молдвая, он же BX. Это вот те самые старые редакции Dungeons and Dragons из 70-х, 80-х. Если ты видишь название каких-нибудь ретроклонов, вроде Old School Essentials, Osric, Swords and Wizardry, Labyrinth Lord, это вот тоже оно. Прежде чем мы начнем играть, стоит несколько слов сказать об ожиданиях, которые от меня как игрока ожидает система и, следовательно, ведущий. Каких-то запредельных особенных ожиданий нет, но я упомяну это, поскольку строятся эти ожидания на одном из аспектов настольных ролевых игр старой школы, которые при первом взгляде могут показаться странными. Моя цель сегодняшнего выпуска, дорогой слушатель, это чтобы у тебя из разных особенностей настольных ролевых игр старой школы, о которых ты наверняка слышал, сложилась общая картина того, как эти самые особенности в сумме своей дают тот самый опыт настольных ролевых игр старой школы. О каком аспекте тут идет речь? Об отношениях между ведущим и игроками в рамках Old School. Все участники игры, игроки и ведущие, приходят в игры старой школы по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы поиграть в игру, а во-вторых, для того, чтобы пожить в общем воображаемом мире, который существует иногда сам по себе. Ведущий на эти игры приносит с собой мир, в котором есть место всяким группам интересов различным, интересным местам, которые можно посетить, авантюрам, которые можно помутить, ситуациям, в которые можно вписаться. А также ведущий выступает беспристрастным арбитром между игроками с их персонажами и тем самым миром. В этом, кстати, даже выражается то, что в играх старой школы роль ведущего часто называется рефери или судья или что-то вот в этом духе. А игроки, следовательно, начинают там что-то мутить, во что-то вписываться, и вообще мы играем, чтобы посмотреть, к чему приведут наши решения и что вообще из этого получится. Из этой особенности следует два конкретных практических ожидания. Во-первых, настольные ролевые игры старой школы ожидают от игроков проактивности. Мы, как игроки, не приходим в настольные ролевые игры старой школы, чтобы посмотреть, испытать, пройти, прочувствовать историю, которую ведущий написал специально для нас, там специально под наших персонажей и все в этом духе. В настольных ролевых играх старой школы заранее прописанного сюжета нет и быть не может. Почему быть не может, об этом я говорил в выпуске для ведущего. И если мы, как игроки с тобой, не готовы вписываться в какие-то ситуации, мутить какие-то авантюры, ставить перед персонажами какие-то цели, то играть будет скучно и игрокам, и ведущему, поскольку мы тут друг с другом пришли играть. Хорошие новости, правила самих игр нам помогут с первичной постановкой целей для наших персонажей, и также будет хорошо, если наши персонажи будут ставить самостоятельно перед собой какие-то свои цели и либо достигать этих целей, либо умирать, пытаясь. Второе ожидание — я как игрок должен быть готов к потере собственного персонажа. Персонажа в старой школе можно потерять множеством различных способов. Иногда потеря будет результатом неверно принятых стратегических решений, иногда просто потому, что на костях нам не повезло. Такова жизнь. Отсутствие сюжета предполагает и отсутствие сюжетной брони. Как видишь, дорогой слушатель, ничего особенного и запредельного в этих ожиданиях, в общем-то, и нет. Если мы будем подходить к любым настольным ролевым играм с позиции проактивности и с позиции того, что если наш персонаж рискует жизнью, то он может этой жизни лишиться, наши любые настольные ролевые игры от этого станут лучше. Говоря про наших персонажей, мне как игроку важно, из чего он вообще состоит, как он выглядит, что мне с ним делать. У него тут есть всеми нами известные 6 характеристик, очки здоровья, снаряжение и еще несколько мелких деталей. Персонажей мы создадим прямо на первой игре, это делается быстро, и в процессе создания участвуют игральные кости. К примеру, мы случайно определяем количество очков здоровья нашего персонажа и его атрибуты, то есть те самые 6 характеристик. В результате у меня, как у игрока, нет полного контроля над тем, как будет выглядеть мой персонаж. Мой персонаж такой, каким его создала природа. Это может включать в себя как очевидные достоинства, так и очевидные недостатки. И в отсутствии полного контроля над тем, как выглядит персонаж, на самом деле тоже есть свой прикол. В остальном персонажи в играх старой школы выглядят очень просто. Например, вся информация, которая мне нужна для того, чтобы играть фактически любым классом персонажа, умещается на одной странице. Вот прямо вся информация с первого по последний уровень, все его особенности. Единственное тут исключение — это классы, которые колдуют всяческие заклинания, вроде мага, клерика или эльфа. Да, в большинстве игр старой школы нет разделения на расу и класс. Мы можем быть воином, может быть клериком, а может быть эльфом. Воин и клерик подразумевает человека, либо какую-то другую расу, которая наиболее популярна в этих местах. Так вот, у классов заклинателей есть, естественно, заклинания и полный список этих заклинаний со всеми-всеми-всеми особенностями, не влазить на одну страницу, однако это, опять же, единственное исключение. Вся остальная информация минимальна. И для тебя, дорогой слушатель, возможно, сам этот факт станет большим плюсом. Для меня, например, это большой плюс. Что также дает простота персонажей? Я как игрок не смотрю на него как на набор каких-то навыков или черт, или каких-то кнопочек, которые я обязан корректно нажимать, чтобы мой персонаж мог совершать какие-то действия в мире игры. Это, естественно, не значит, что все действия моего персонажа будут заканчиваться успехом, конечно же, нет. Однако ассортимент действий моего персонажа ограничен лишь 2 вещами. Во-первых, его инстинктом самосохранения, а во-вторых, здравым смыслом нашей группы. Здравый смысл группы — это еще один аспект важный настольных ролевых игр старой школы. Об этом еще поговорим. Также небольшой забавный плюс заключается в том, что в настольных ролевых играх старой школы то, что мы обычно понимаем под предысторией персонажа, то есть то, что мы придумываем до игры и почему наш персонаж вступил на дорогу приключений и вот это вот все, тут этой предыстории фактически является первой парой его уровней, потому что персонаж первого уровня очень мало чем отличается от обычного человека. И в играх старой школы у нас появляется возможность не просто придумать уже совершившиеся события как предысторию, а прямо прожить предысторию этого персонажа с всеми вытекающими. Итак, вот мы пришли на игру, создали персонажей, мы начинаем играть. У ведущего есть в голове какая-то ситуация, мы тут где-то находимся, может, мы стоим прямо у входа в подземелье, может быть, мы в каком-нибудь городе, может быть, еще где-то. Дальше начинается во многом обычный и привычный нам игровой процесс. Игроки описывают действия персонажей, ведущий описывает реакцию мира, игроки задают вопросы, ведущий отвечает, приходят идеи, творятся такие вещи, как обычно. Тут, однако, есть тоже несколько особенностей, отличающих игры старой школы от других. Во-первых, я говорил, что правила игры помогают персонажам с первичной установкой цели. В чем это выражается? В 2 вещах. Во-первых, персонажи получают опыт и поднимают свои уровни за счет того, что они вытаскивают всякие сокровища и драгоценности из опасных мест, из подземелий или еще чего бы то ни было, в цивилизацию. К примеру, если наша группа из 5 авантюристов залезла в какие-то руины и вытащила оттуда корону с рубинами стоимостью в 1000 золотых монет, то при возвращении из этого приключения в город наша группа получила 1000 опыта. Это сразу же меняет мою точку зрения как игрока на происходящее. Я смотрю уже на какую-нибудь карту, которая есть у нас в каком-то виде, и думаю, где тут могут быть опасные какие-то места, подземелья в самом широком смысле, в которых есть сокровища, и которые мне по зубам будет оттуда вытащить. И вообще я смотрю на подземелье не как на место, которое нужно в кавычках зачистить. Я хочу сокровища оттуда вытащить. Может быть, для этого убивать там никого и не придется, даже желательно, потому что убивать, это, знаете ли, можно и самим умереть в результате. Может быть, получится договориться с кем-то или что-то вот в этом духе. Это такая первичная тактическая цель моего персонажа, того самого человека воина Ллойда первого уровня. И у моего персонажа может быть стратегическая цель, заключающаяся в том, что у классов в играх старой школы есть возможность оставить после себя какую-то точку интереса на карте мира. В случае Человека-воина Ллойда это может быть, например, какой-нибудь замок. И я, как игрок, понимаю, что когда мой персонаж станет достаточно большим и сильным, и богатым, он будет способен построить себе замок и стать каким-нибудь местным бароном. Это значит, что ему нужно как-то поддерживать приемлемое отношение с местными группами интересов, чтобы у него вообще была возможность построить и, что самое главное, не потерять потом этот замок и все в этом духе. И с течением игры на эти вот две, на эту стратегическую и тактическую цель будут наслаиваться другие всяческие цели, потому что, опять же, у ведущего такой мир, что там есть много всего интересного, в который можно вписаться, в котором можно поучаствовать или сделать что-то свое. Во время игры мы, само собой, используем правила. И в старой школе они под стать персонажем. Они тут просты. Для игроков в олдскуле существуют абстрактные правила боя и несколько маленьких механик по исследованию опасных мест. И правила эти формируют собой маленький, но прочный фундамент, от которого мы отталкиваемся при принятии всяческих решений. Второй аспект правил в играх старой школы — это вот тот самый общий здравый смысл группы. Как он нарабатывается и в чем он выражается. Так как правил мало, то на игре неизбежно будут возникать ситуации, которые правилами не покрыты. В этом случае ведущий, опираясь на тот самый маленький, но прочный фундамент, придумывает какое-то игромеханическое решение для ситуации, с которой мы еще не сталкивались, и мы идем дальше. Там, насколько мы можем задержать дыхание, если мы нырнули в какое-нибудь озеро, ожидая, пока мимо нас пройдет какой-нибудь страшный монстр. В игре нет микроправил на этот счет, поэтому ведущий придумывает, спрашивает у нас, честно ли это, и мы идем дальше. Позвольте себе тут небольшую ремарку. На первый взгляд может показаться, что игра в таком формате может затягиваться и превращаться в соревнование «убеди ведущего». На практике это не так. Так как фундамент небольшой, то правила ситуативные придумываются очень легко, и мне, как игроку, невыгодно на самом деле ныть и пытаться разворачивать эти ситуации максимально в свою сторону, потому что я, как игрок, знаю, что правила в играх старой школы работают абсолютно одинаково для всех. И для персонажей игроков, и для персонажей ведущего. Поэтому, разворачивая правила максимально в свою сторону, я этим самым потенциально могу себе в будущем выстрелить в ногу, когда придуманное мной же правило может быть против меня использовано. Поэтому мы с ведущим здесь в одной лодке. Наша цель — максимально честно по отношению к миру и к нашему здравому смыслу придумать решение и пойти дальше. Таким образом, мы формируем наш общий здравый смысл вот так вот, шаг за шагом, повышаем доверие друг к другу. От этого, на самом деле, наши все игры становятся лучше, потому что мы понимаем, что возможно, что невозможно, и в будущем мы понимаем просто без слов буквально друг друга, нам особо даже ничего объяснять не нужно. Это небольшое количество правил и опора на здравый смысл нашей конкретной группы порождает пару забавных вещей. Во-первых, если ты, дорогой слушатель, как игрок, любишь необычным образом использовать заклинания либо всяческие предметы, тебе, скорее всего, понравится в играх старой школы, потому что они не просто не против такого подхода, они его еще и приветствуют и поощряют. По двум причинам. Во-первых, как я уже и говорил, общий здравый смысл. Мы в первую очередь опираемся на него. И ведущему тоже очень прикольно видеть, каким образом вы находите решение каких-то ситуаций, исходя из того, что у вас вот есть на руках, из того ограниченного набора ресурсов. И второе, вот, кстати говоря, про ресурсы. Игры старой школы, они во многом про менеджмент всяческих ресурсов, снаряжения, которые у нас есть, хитпоинтов наших персонажей, наших, собственно, персонажей, поскольку частенько помимо основных персонажей игроков в группе присутствует несколько наемников, которых тот или иной персонаж нанял. И ресурсы эти, как это обычно бывает, ограничены, потому что персонажи не могут быть готовы ко всему, у них не может быть всего. И в какие-то моменты неизбежно возникают ситуации, когда у нас есть факел, кинжал и кусок сыра, а нам нужно перебраться через яму, кишащую змеями. И вот у нас в этот момент в группе включается такой коллективный Bear Grylls о том, каким образом нам использовать то, что у нас есть, чтобы достичь нашей цели. В это прикольно играть. Особенно уж когда речь заходит про какие-то магические предметы или заклинания. Там уж можно вообще во всю силушку свою богатырскую развернуться. И вторая особенность. Несмотря на малое количество правил, порой мы, как игроки, будем стараться обходить те или иные правила и не использовать их, при этом все еще играя в игру. Приведу тут хрестоматийный пример. Это бой в настольных ролевых играх старой школы. Бой тут быстрый, хаотичный, опасный, нечестный, в кавычках, поскольку понятие баланса боевых энкаунтеров в играх старой школы не существует. Про баланс мы сейчас еще отдельно чуть позже поговорим. Так вот, такие правила боя одним своим наличием в книге побуждают нас, как игроков, относиться к бою иначе, потому что бой — это серьезное дело, можно без проблем вообще персонажа потерять. И из-за этого эти правила меняют наше поведение и заставляют принимать другие решения. Даже если эти решения направлены на то, чтобы с этими конкретно правилами боя взаимодействовать как можно меньше. Такое применимо для многих настольных ролевых игр, но особенно ярко это видно на примере вот боя в играх старой школы. Поэтому в целом, дорогой слушатель, если в книге есть правила, это не значит, что они есть там для того, чтобы их в 100% случаев всегда абсолютно старались максимально использовать. В играх старой школы из-за этого порой возникают такие ситуации, когда у игроков, например, есть какой-нибудь отличный план, который без сучка, без задоринки проходит, что мы поиграли в настольную ролевую игру, все были, значит, напряжены и все в этом духе, и при этом игроки даже особо не кидали кубасы. Но при этом они не кидали кубазы, потому что они старались эксплицитно не взаимодействовать с правилами. Тут я что скажу, дорогой слушатель, если в играх старой школы у тебя ведущий не кидает вообще кости, то так быть абсолютно точно не должно, что-то не так. Ведущий всегда будет кидать кубасы в играх старой школы. Об этом было больше в выпуске для ведущего. Итак, я упоминал про отсутствие баланса боевых столкновений и про баланс в целом в играх старой школы. Это тоже расхожий аспект, и мне, думаю, стоит его отдельно пояснить. Такая фраза, что в играх старой школы в ОСР баланса совсем нет, это неправда. Если бы игра строилась на абсолютных случайностях, либо специально была не в пользу игроков, то играть в нее было бы скучно. Во-первых, игрокам, а во-вторых, и ведущему тоже. Баланс в играх старой школы находится на другом уровне, на, если угодно, стратегическом уровне. Получается так, что у ведущего есть, опять же, какой-то кусок мира, и вот этот кусок мира с точки зрения персонажей игроков должен быть, в кавычках, сбалансирован. Подразумевая, что если персонажи игроков находятся в какой-то вилке уровней, то в данной конкретной локации им будет, ну и персонажам, и игрокам, следовательно, возможно что-то мутить, и весело будет приключаться, встречая соответствующий уровень опасностей. Однако это не защищает их от тактически смертельно опасных ситуаций. К примеру, если в этой локации живет могучий дракон, то у персонажей игроков потенциально есть вероятность встретить этого дракона на первой же встрече. О том, почему так происходит, было больше в выпуске для ведущего. И он вполне способен их сожрать. Это не значит, что баланса в целом нет. Это означает, что вот, ну, такова жизнь, так получилось в данном конкретном случае. Или если мы встречаем в пещерах племя из 15 орков, а нас всего 5. Это не потому, что ведущий хочет нас убить. В этом случае мы, как игроки, ощущаем опасность и понимаем, что надо что-то думать. Не обязательно эти орки будут враждебными, но понятное дело, что встреча в соотношении 1:3 баланс сил определенный за собой влечет. Опять же, ведущий выступает беспристрастным арбитром между игроками и миром. И ведущий, возможно, может быть удивлен этой встрече не меньше, чем мы. Чуть меньше, опять же, в выпуске для ведущего об этом есть подробности. Но ему тоже очень интересно узнать, что произойдет из этой ситуации. Благодаря всем этим особенностям, которые я озвучил выше, у меня, как у игрока в играх старой школы, частенько случается ощущение погружения, за которое мы все любим эти наши ролевые игры. Погружение, однако, иного толка. В играх старой школы я не погружаюсь в персонажа, то есть я не могу сказать, что я думаю, как мой персонаж, я чувствую, как мой персонаж, я говорю, как мой персонаж. Нет, в играх старой школы я погружаюсь в ситуацию целиком, в которой наши персонажи находятся. Мозг начинает воспринимать ее как реальную. Поскольку между мной и вымышленным нашим вот этим миром находится маленькое количество правил, и наш этот мир работает по законам вот здравого смысла, которые мы все вместе, включая ведущего, синхронизируем постоянно друг с другом, ты осознаешь, что вот все то, что есть, не знаю, там в этом лесу или в этой там комнате подземелья, еще что-то, оно все вот как будто настоящее. И когда ты видишь эту яму со змеями, а у тебя в руках факел, кинжал и кусок сыра, вот это вот отличное чувство, и ты прямо на кончиках пальцев чувствуешь настоящесть, реальность этой ситуации, вот Такое ощущение чаще всего у меня происходит в играх старой школы. В других оно тоже порой встречается, но здесь все эти аспекты, о которых я говорил выше, вот этот вот здравый смысл, небольшое количество правил, наше желание честно играть по отношению к миру, непредвзятость ведущего, оно все складывается в это ощущение погружения, когда ты воспринимаешь мир, выдуманный мир, реальным. Не своего персонажа, а мир в первую очередь. Также отвечу тут на пару потенциальных вопросов, которые, может быть, у тебя, дорогой слушатель, есть в голове. Первый вопрос звучит так: а каким образом тогда мне принимать неоптимальные решения за моего персонажа? То есть вот, отыгрывать в этом смысле, что это принятие неоптимальных решений. Потому что если я буду действовать неоптимально, то персонажа, скорее всего, потеряю. Никто в играх старой школы не может запретить нам действовать неоптимально. Однако из-за того самого погружения в ситуацию и того, что мозг воспринимает это как реальность, принимать неоптимальные решения сложнее. Потому что если там мой персонаж, Человек-воин-лойд первого уровня, выйдет к этим 15 оркам и вызовет их вождя раз на раз, то я как игрок понимаю, что у моего персонажа есть, возможно, даже 100% вероятность смерти или чего похуже. И поэтому мозг сопротивляется. Однако, если, несмотря на все, если, вопреки всему, понимая и осознавая все риски, мой персонаж все равно на это идет, будь то там из-за принципов или из-за чего угодно, то это решение воспринимается гораздо реальнее, гораздо ближе к сердцу, скажем так, чем ситуации, когда наш персонаж делает что-то вроде бы рискованное, но при этом все за столом понимают, что ему, скорее всего, ничего не угрожает. И второй вопрос. А как быть с историей в играх старой школы? Из-за того, что у ведущего нет и не может быть сюжета, из-за того, что игроки могут персонажа легко потерять, не получается ли в результате какая-то ерунда? Вопрос легитимный. И здесь у меня есть совет. Для того, чтобы еще сильнее насладиться играми старой школы, следует сменить перспективу того, что является хорошей, в кавычках, историей, и, что самое главное, где история происходит. Разверну тему. В настольных ролевых играх старой школы наши персонажи живут в, простите за каламбур, живом мире. А жизнь — это потрясающий генератор историй. Как мы с тобой, дорогой слушатель, можем знать, так как мы с тобой, дорогой слушатель, живем. Если вдруг ты не живешь, то, пожалуйста, расскажи про наш подкаст всем скелетам в твоем склепе. Все мы знаем, что истории, которые нам генерит жизнь, не всегда являются драматичными арками с красивым концом. У нас может быть история о персонаже-ассасине, который дорос до третьего уровня, никого ни разу не убив, потому что, помним, опыт мы получаем в первую очередь за сокровища, которые вытаскиваем из подземелий. И вот тот самый раз, когда он захотел зарезать огромную четырехрукую обезьяну, все пошло не так, и его порвали на куски. Или история одного из моих персонажей, волшебницы, которая залезла вместе со своими друзьями в какие-то пещеры под чащей. Там они увидели странного белого тролля. Этот тролль на них поглядел, и они за секунду постарели на 40 лет. Все. Они его чудом каким-то абсолютным убили, вылезли из этих пещер, и на этом их дорога приключений подошла к концу, потому что они слишком старые. Все, что им остается, это сидеть теперь на заваленке и мелким щеглам, новым приключенцам молодым рассказывать про опасности чащи и пещер. А мы, как игроки, взяли новых персонажей и продолжили играть. В моменте это может ощущаться, ну, чего? Однако ретроспективно это чаще всего получается забавно. Истории конкретных персонажей не являются источником прикольных историй в играх старой школы. Куда же смотреть? В настольных ролевых играх старой школы мы все как группа смотрим за тем, как меняется мир. У нас абсолютно точно есть какая-то карта, будь то карта подземелья или региона, об этом подробнее в выпуске для ведущего было. И если на этой карте подземелья, благодаря нашим действиям, появляются новые комнаты, или мы прямо даже занимаем часть этого подземелья и такие, оп, а мы теперь вот тут будем заправлять. Или благодаря нашим действиям мы сломали какую-нибудь дамбу и затопили целую долину. Или мы случайно выпустили орду из 20 тысяч зомби, и то королевство, которое мы знали, будет уничтожено через 2 недели. Каждый персонаж оставляет свой след. Будь то это кровавый след за угол подземелья или кратер, там, где когда-то стоял город. И когда мы смотрим на то, как меняется карта этого самого куска мира, в котором мы приключаемся, и меняется этот кусок карты вопреки всему вообще, вопреки случайно сгенерированным персонажам, вопреки этому хафлингу, у которого 5 силы всего из 18, вопреки тому, что мир игры порой не подконтролен даже ведущему, а он живет прямо совсем сам. Об этом больше было в выпуске для ведущего. И если, несмотря на это все, каждый из персонажей способен оставить след в этом мире, и мы видим изменения на этой карте, вот где история происходит, вот в чем прикол. Персонажи игроков — это не главные герои в играх старой школы. Подземелье — это главный герой в играх старой школы. Либо подземелье, либо целый регион мира, в зависимости от масштабов нашей компании. Что ж, надеюсь, дорогой слушатель, что у тебя сложилась картина того, ради чего тебе стоит поиграть в игры старой школы. Понятное дело, что Old School — это не для всех, и, возможно, я тебя только еще больше разубедил в том, чтобы попробовать в это поиграть. В любом случае, если у тебя есть какие-то вопросы или мысли на этот счет, приходи в комментарии, там, в Телеграме, ВКонтакте, на Ютубе, где угодно. С удовольствием ответим на вопросы или послушаем истории. А это был «Зайду позже», это был «Вундер». И в будущем мы еще с тобой услышимся. Do 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 do